В эфире «Эхо Москвы» и телеканал RTVI, программа «Цена Победы», «Цена Революции». Ведет эту передачу Михаил Соколов. Сегодня в нашей студии гости профессор, доктор исторических наук Константин Морозов и психолог, кандидат психологических наук Леонид Гозман. Говорим сегодня о Владимире Ульянове Ленине, кто он, заложник идеи или гений злодейства. Начнем наш разговор с изучения личности героя, родившегося в Симбирске 22 апреля 1870 года, 143 года назад. Вот это детство Вовы или Володи, многодетная семья статского генерала, чтение книг при свете зеленой лампы. Леонид Гозман только что на днях побывал как раз в Ульяновске, к сожалению, не вернули ему имя Симбирска. Каковы ваши впечатления, когда вот это вы узнали, что вы узнали о детстве Володи или Вовы?
Ну, я не могу сказать, что я узнал какие-то новые факты, разумеется. Ну, хочу, чтобы было понятно, что я ездил туда не посетить место рождения вождя. У меня была просто командировка, которой я, разумеется, воспользовался, пошел в музей Ленина и в дом-музей, домик маленький, где жила семья, последнее жилище семьи Владимира Ильича Ленина. Значит, ничего нового, разумеется, не узнал, но там было интересно вот что. Знаете, ну, во-первых, интересно с мифами, как мифы строятся. При входе в музей Владимира Ильича Ленина, такое огромное, значит, здание, вот, совершенно пустое, там было штук 10 женщин, которые как бы там обслуживают, и один посетитель я. Вот.
Значит, они что говорит о большом интересе к личности вождя пролетарской революции.
Нет, более того, гостиница, в которой я жил, напротив музея, и я спросил парня на ресепшн, где музей, он не знал. Вот. Это приятно. Вы знаете, вот мне, поскольку я не люблю Владимира Ильича Ленина и все, что с ним связано, мне это было приятно. Так вот, там на экспозиции, значит, стоят статуи двух, бронзовые статуи двух юношей таких. Один пониже, другой повыше. И один, который повыше, держит руку на плечо того, который пониже. Значит, это Александр и Владимир Ульяновы. Так вот, вы будете смеяться, тот, который повыше держит руку на плече, это Владимир. Хотя на самом деле все было наоборот. И просто, ну, старший брат держал бы руку на плече у младшего и так далее. А в домике музея женщина, которая обслуживает музей, ну, работает в музее, простите, не обслуживает, работает, конечно, они там относятся к Ленину, знаете, как к племяннику любимому. Они его любят. Это действительно вот, ну, это, наверное, иначе невозможно работать. Они как-то к нему с нежностью говорят. И вот я стоял в комнатке, которая была комнатой Владимира, причем, кстати, это единственная непроходная комната в доме, то есть такая привилегированная, надо сказать. Крошечная, как все там комнаты, но непроходная. И она мне говорит, там лежат какие-то его бумажки, она мне говорит: вы знаете, он был очень одинокий человек, он в гимназии ни с кем не дружил. То есть вообще, конечно, он был человек неблагополучный. Вот просто по-человечески он был очень неблагополучный человек. Вот. И вообще, знаете, ведь в политике очень часто люди решают политическими средствами свои личные проблемы. Вот какие-то личные комплексы, там еще что-то такое. Там, допустим, Сталин объявил народными предателями те народы, против которых у него были просто, ну, дикие предрассудки. Вот они были предателями, а против которых не было предрассудков, не были предателями, их не сослали. И вот Ленин, думаю, что он был тоже такой человек предельно неблагополучный.
Я к Константину Морозову обращусь. Константин, вот у нас уже есть там на сайте вопросы, которые интересуются историей как раз двух братьев, Александра и Владимира. Вот это покушение на Александра III, несостоявшееся, казнь Александра Ульянова. Как вообще появлялись в России эти жертвенные мальчики и девочки, которые были готовы бросать бомбы, идти на казнь, как Александр Ульянов, и не просить о помиловании, что, видимо, потрясло его брата, который, как я подозреваю, не очень даже знал о какой-то вот этой революционной деятельности своего старшего брата?
Ну, это большой и очень сложный, интересный вопрос. Сегодня забывают о том противостоянии, которое было между интеллигенцией и властью во второй половине, начиная со второй половины XIX века, и забывают о том, что интеллигенция, которая возникает в России в связи с модернизацией и с теми процессами, которые в стране происходят, она совершенно не вписывалась вот в это полуфеодальное по большому счету, феодальное общество, с абсолютную монархию, где власти даже себе представить не могли, что дети поповичей и мелкопоместных дворян, не говоря уж о крестьянах, получившие образование, вдруг могут позволить себе рассуждать о судьбах России. А управление страной и всякие разговоры о том, что будет со страной, всегда было прерогативой императоров. И тот же Николай II не случайно во время опроса в конце 90-х годов в графе «Профессия» написал скромно, без затей, «Хозяин земли русской». И вот интеллигенция с этим примириться не могла, и вот этот конфликт, он, конечно, все время раздувался властями, потому что интеллигенция же, вот эта молодежь образованная, разночинная в том числе, хотя не только разночинная, было много и дворян, включая героя, о котором мы сегодня говорим. Они пошли в революцию не сразу, далеко не сразу. Если бы были бы каналы для культурно-просветительской деятельности, для публичной политики, пусть и на уровне там либеральных или просто сугубо демократических каких-то действий, то, в общем-то, такой эскалации не было. По большому счету происходило все время, как бы сказать-то, их выдавили, по большому счету, в революцию. Там можно привести такие цифры, что в 1875 году, после, значит, хождения в народ, решили провести большой показательный процесс. Арестовано было 4 тысячи человек к этому моменту. Стали разбираться, оказалось, что нахватали кого ни попадя. Никакой доказательной базы не было, оставили 700.
Это звучит знакомо.
Очень знакомо, очень знакомо.
Почему-то.
Я вам даже могу сказать, что следствие... К следствию добралось 265 человек. Следствие длилось 3,5 года. Под следствием находились в тюремных казематах. 43 человека умерло. 12 покончили с собой. 38 сошли с ума. Начался процесс. Иностранные журналисты взвыли. Последняя цитата. Корреспондент «Таймс». Я присутствую, он ушел с процесса на второй день. Я здесь присутствую вот уже 2 дня и слышу пока только, что один прочитал Лассаля, другой вез с собой в вагоне «Капитал» Маркса, третий просто передал какую-то книгу своему товарищу. Собственно, после этого-то и после как бы расправы над тем же политзаключенным Боголюбовым, градоначальник Треповым, и начались первые террористические акты. И убийство Веры Засулич, и «Народная воля».
Знаете, я вот, да, Леонид, да. Я хотел к вам тоже обратиться вот о психологии, собственно, этого поведения, да, такое вот самопожертвование, отвержение от казенного православия, что-то такое сродни старообрядчеству, да, идти на костер ради спасения души, но, правда, здесь спасение души явно, во-первых, не предполагалось, и вот в этом смысле есть такая легенда или там теория о том, что как раз Владимира Ульянова, потом Ленина, перепахал не Чернышевский все-таки, а казнь брата и идея мести вот стала его идеей фикс.
Ну, такая версия действительно известна, но Константину виднее, она хоть чем-нибудь подтверждается или нет. Такая благородная романтическая вещь, месть дома Ульяновых, дома Романовых, там, ну и так далее. Да? Мне кажется, что я хотел обратить внимание на другую штуку, не вот, вот, собственно, в продолжение того, что Константин говорил. Дело в том, что, как мне кажется, вот эти мальчики и девочки пошли в революцию и вообще идут в революцию. Ведь, собственно, вообще, почему мы об этом говорим? Владимир Ильич Ульянов давным-давно могли бы уже забыть навсегда. Да? Мы об этом говорим потому, что у нас все как-то похоже. Да. И как сказал Олег Чухонцев, и предчувствие близкой беды проявляется в русской равнине. Вот это вот ощущение тревоги, оно у многих, очень многих людей. Так вот, когда люди идут? Тогда, когда... Есть несколько факторов. Я прям буквально как Ленин с революционной ситуацией, только с психологией этой ситуации. Во-первых, мы не боимся власти. Вот мы перестали ее бояться. Это первое. Это очень важная вещь. Пока вас боятся, сидят достаточно тихо люди, скованы страхом. Да? Мы ее не любим, не уважаем, не считаем священной там, и так далее. Вот. И очень важная вещь. Они не вечны. Вот мы чувствуем, что они не вечны. Мы чувствуем, что это может рухнуть. Вот пока, вспомните мироощущение советского времени, ну, вот кто помнит, да, было ощущение, что советская власть вечна, с ней нельзя ничего сделать, она была всегда, она будет всегда. Вот. А вот в какой-то момент возникает ощущение, что это не вечно. И вот это, на самом деле, мы же это видели. Ну, опять же, не все, совсем молодые люди этого еще не успели увидеть, но мы это видели, вот я это видел, Константин это видел, вы тоже это видели. Значит, митинги, вот фантастические митинги в Ереване в конце 80-х, потом в Прибалтике, в Москве, в Петербурге. Вот у людей было ощущение, что вот еще немного, и будет другая жизнь. То есть психологическая легитимность власти, психологическая именно, не юридическая. Юридически Николай II в феврале был, ну или там накануне февраля, там в конце января, допустим, был не менее легитимным монархом, чем в момент коронации, да, но психологическая легитимность, то есть то, что люди согласны с тем, чтобы он был хозяином земли русской, да, вот люди перестают быть согласны, люди перестали быть согласны с тем, чтобы он был царем. Вот. И вот это на самом деле происходит. И мне кажется, что вот Владимир Ильич Ленин, он действительно был, ну, его интеллект, конечно, я и переоценивается, надеюсь, что у нас будет возможность про это поговорить, его, собственно, личностные черты, но, конечно, он был гениальный менеджер, он обладал удивительной волей там и всем прочим, но и вот в том же Ульяновске, когда был, там было холодно, сильный ветер, я думал, а вот простудись и помри, вот в раннем детстве, может, ничего бы и не было.
Ну, Лев, да? Давидович Троцкий бы...
Был бы Лев Давидович Троцкий, так. То есть люди такого типа, как Ленин, как Троцкий, как Гитлер, как, не знаю, они думают, что они в каком-то небольшом относительно количестве, они представлены всегда. Просто в обычной жизни у них нет возможности самореализоваться. А вот когда все начинает так вот рушиться, вот тут-то вот он и видит, о, мое время пришло, и вперед, и понеслось.
Ну что, к Константину Морозову тогда я обращусь.
Можно
тоже.
Я?
Да, ваше дополнение, да. Возражение.
Ну, я бы сказал, что это, конечно, несколько упрощенный, как бы такой очень размашистый ответ, потому что тот же Ленин не сказал, что вот пришло мое время, и выпрыгнул как чертик из коробочки, да? Он, конечно...
Он сказал, не таким путем надо идти.
Да, ну и не совсем так.
Легенда.
Конечно, гибель его брата очень сильно его повлияла. Он не занимал, насколько известно, по воспоминаниям его родственников, он политикой не интересовался, общественной жизнью в этот момент совершенно не интересовался. Он явно собирался делать карьеру, и смерть брата его потрясла. Да, и плюс, конечно, то, что отвернулись все знакомые в Симбирске. Это было очень сильным ударом, и он это запомнил на всю жизнь, судя по словам Крупской. То есть он пошел в революцию в немалой степени, в том числе и поэтому. Ну и плюс вообще интеллигенция в этот момент шла в революцию.
Хорошо. Кстати, изоляция семьи, личная изоляция, это характерная особенность биографии очень многих революционеров, революционных мыслителей.
Ну, между прочим, Маршина, он же например. Вынужден был, когда был исключен из университета Казанского, провести вот в этом поместье под Самарой почти год или даже больше, в одиночестве фактически,
да,
читая книги.
Да, Маркса было то же самое. Его семья была
изолирована. По поводу психического неблагополучия Ленина, и тут можно сказать, что вообще-то, как шутят психиатры, нет абсолютно здоровых людей, есть недообследованные. И кого из политиков можно считать не имеющим таракана в голове и не решающих политикой свои проблемы?
Я не психиатр, а психолог.
А психолог,
да. Психолог, да. Поэтому, тем не менее, я вот против, честно говоря, таких вот высказываний. Вот. И главное, я против тому, чтобы сводить национальную трагедию, там даже планетарную трагедию, какой была Октябрьская революция или Октябрьский переворот, к фазам болезни Ленина, Сталина, Троцкого и прочих. Да?
Вот. Я согласен с этим.
Да, они, конечно, они были люди. Ну, слушайте, конечно, он был такой паранояльный человек, да, сегодня поздно, завтра рано, там, и так далее, да, ну, понятно вообще, понятно, что он жил одной страстью, вот, ну, с какого-то момента, по крайней мере, в своей жизни, он жил одной страстью, другого не было, и в этом смысле считать его, так сказать, ну, обычным обычным человеком, конечно, нельзя. Вот, все эти... Почему, кстати говоря, вызывают такой смех там всегда, и издеваются всякие там разговоры «Ленин и дети» там и так далее. Потому что когда его пытались представить нормальным человеком, то всем было понятно, что он не был таким человеком, он не мог там, не знаю, с детьми играть вокруг елки.
Да, Константин, вопрос вот по поводу все-таки политического выбора Ленина. Сначала он, если не начал, то, по крайней мере, учился политике как народник, изучал Чернышевского, а потом вот резкий поворот к социал-демократии. Почему он так поверил вот в эту особую роль пролетариата? Ну, в конце концов, знаете, большая часть заводских рабочих тогда были выходцы из деревни и не сильно отличались от крестьян, тоже такие пьющие, малограмотные, озлобленные. Может быть, их злоба привлекала Ленина, который был не очень добрым человеком, как мы знаем.
Ну, вера и увлечение марксизмом, как известно, появляется в конце 80-х и особенно в 90-е годы, и появляется, в общем, достаточно по понятным причинам. Это время разгрома народной воли, это время, когда интеллигенция и молодежь, идущая в революцию, принесла себя в жертву. И возникла довольно большая сильная психологическая усталость нести себя на алтарь при всем своем народолюбии. В общем, было довольно неприятно. И вот марксизм заразил очень многих своим оптимизмом, социальным оптимизмом, историческим оптимизмом, как это вспоминают.
То есть линейный прогресс такой.
Да. Ну, не совсем линейный, конечно, со сменой общественно-экономических формаций, но тем не менее совершенно
логичный,
что совершенно очевидно, самодержавие рухнет, после этого восторжествует капитализм, и в котором будут развиваться все необходимые предпосылки для нового строя. И революционеры в этот момент почувствовали, что они не так уж одиноки, на их стороне исторический прогресс. Но у Ленина вот к этой общей, это, конечно, некоторая упрощенная схема, потому что все было значительно сложнее. Многое зависело от психологии людей, и от личного темперамента, и вот эта разбивка на меньшевиков и большевиков, она там совершенно не случайна. Очень интересные воспоминания Валентинова, где он вспоминает свой спор, он был большевиком в этот момент, в самом начале, с Сысувом, меньшевиком, который говорил: «Я иду в революцию, потому что я должен». А большевики, включая Валентинова, говорили: «Я иду в революцию, потому что я так хочу». И увлекались Ницше. То есть у них был еще вот такой сильный элемент, волюнтаристский, как можно сказать. Но у Ленина, конечно, была еще черта, которую отмечают все современники, это, конечно, ненависть, да? Ненависть и жесткость. Вот очень хорошо сказал меньшевик Арансон в 49-м году, что ненависть вообще была стихией большевизма, его подлинным пафосом, которым он пытался заразить и своих рабочих, и свою интеллигенцию. И что от большевиков и от Ленина было впечатление, что они борются не столько, главный их враг не столько самодержавие, сколько либералы и меньшевики.
Леонид, вот если взять одну из работ Владимира уже Ленина во время Первой русской революции, он там писал, что надо совершать убийства полицейских, жандармов, черносотенцев и так далее, взрывать полицейские участки, обливать солдат кипятком, полицейских серной кислотой. У вас нет ощущения, что мы имеем дело с неким таким маниакальным вот подходом? При этом это такой тщедушный человек в котелке, который, сталкиваясь однажды на Маевке с казачьим разъездом, да, который туда подъезжает, дает дёру с криками «казаки», а толпа вся остается на месте, потому что она не боится этих там, ну, 50 человек. Да? Вот этот маленький тщедушный человек, как еще говорили, с гипнотическим даром убеждения, да, и вот с этой вот дикой ненавистью. Что это за психологический тип?
Ну, не бывает психологических типов, это один из мифов тоже. Человека нельзя...
Развеивайте.
Человека нельзя куда-то записать. Вот, куда-то записать. Значит, но трусость, личная трусость с такой ненавистью сочетается совершенно великолепно, здесь нет никаких противоречий. Дело в том, что мне кажется, что вот когда вы спросили насчет социал-демократии и вот, ну, почему они-то пошли туда, мне кажется, это было одно... Тоже, опять же, психологическое различие очень важное. Дело в том, что вот эти просветители, те, кто, значит, ходили в народ, они считали, что вот, ну и как и просвещенный наш народ сберется под святое знамя там и так далее, они как бы считали, что, что вот люди, просвещенные люди, они будут принимать разумные решения, они будут сами правильно решать свою судьбу и так далее. То есть, как бы наша задача – это их просветить, дать им возможность самим решать свою судьбу, и они будут ее решать правильно. Да? Это вот такой тезис, да? А тезис такого примитивного, по крайней мере, понимаемого марксизма, который, мне кажется, что, ну, как бы Маркс был, как мне кажется, выдающимся, на самом деле, человеком, выдающимся ученым, но его стали примитивизировать просто вот еще при жизни, как бы, да? Так вот, вот этот примитивный марксизм, он говорит о другом. Значит так, они все равно придут куда надо. Вот они, в смысле, вот толпа, да?
А мы авангард.
А мы авангард, да. И поэтому, как бы, ну, естественно, авангард ценнее, чем все остальные там, ну, ну и так далее. И поэтому жизнь, вот там, солдата можно облить кипятком и плевать вообще на него. Хотя, если его не облить кипятком, то он может прийти к свету марксизма и стать революционером когда-нибудь, да? Ну, так уж случилось, да? То есть, я думаю, что вот это вот... жестокость такая, страшная жестокость, она была заложена в идеологии. Это не просто его личностные характеристики. И не случайно все вот эти левые или крайне левые, там, как угодно назовите, системы, которые были на нашей планете, да, они все не избежали или там сознательно использовали террор. Вот. Они все убивали. Вот все совершенно, от совсем уже вурдалаков, как там Сталин или Ким Ир Сен, или Пол Пот, да, до более-менее цивилизованных людей, но они тоже все равно должны были насилие использовать. Оно заложено в идее, заложено в идее. И эта идея, самое главное, вот что, это заложено в примитивном понимании мира, который был у Владимира Ильича Ленина в силу его биографии. Вот после перерыва я бы
спросил. Ну, у нас, по-моему, 30 секунд есть.
Да, я хочу возражать. Потому что это очень резкие заявления, совершенно не соответствующие реалии. Потому что если вы посмотрите на таких левых, как германские социал-демократы или шведские социал-демократы, посмотрите на то, что сделали социалисты в Европе для демократии, для развития своих стран, это абсолютно опровергает то, что вы говорите. А уж... Если не в идеологии надо искать корни, а в той ненависти, в противостоянии. Те же либералы, которые не занимались сами террором, деньги давали, рукоплескали, обнимались и радовались, когда плевы убили. То есть, понимаете, все повесить на левую идеологию...
Я не все вешу на левую идеологию, но тем не менее.
Я могу сказать, что в 1991 году совершенно не случайно того же Ельцина называли большевиком со знаком
так,
плюс.
Но дальше мы поговорим уже во второй части нашей программы. После перерыва Константин Морозов и Леонид Гозман продолжат. В эфире программа «Цена победы. Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. В нашей студии историк Константин Морозов и психолог Леонид Гозман. Говорим о Владимире Ульянове Ленине. Говорим такими широкими, я бы сказал, мазками. Но слушатели нас тут поправляют. Те, кто наизусть знают телефон плюс 7-985-970-45-45, посылая нам смски. Вот они интересуются, естественно, национальным вопросом. Ну... Разные исследователи считают, что в Ильиче не было ни капли русской крови, шведы, немцы, чуваши, калмыки, евреи. И вот спрашивают, осознавал ли он специфику своего происхождения и влияло это ли на его отношение и к государственной власти, и к православию и так далее. Леонид, как вы думаете?
Ну, мне кажется, что он видел себя человеком мира. Вот просто он себя видел человеком мира, а не там, русским дворянином, каковым он на самом деле и был. Вообще, ну, по происхождению был русским дворянином.
Да и по культуре, наверное.
И по культуре, конечно, естественно. Вот. И, ну, конечно, все эти попытки там, считать кровь или мерить циркулем череп, это все-таки бред из Средневековья дикое. Вот, поэтому, я не знаю, я думаю, надеюсь, что на волнах эхо Москвы на это можно не отвечать. Вот. А он был русским дворянином, русским интеллигентом, но видел он себя, конечно, как мне кажется, он себя видел человеком мира. Но это вообще, на самом деле, самом деле не важно. Знаете, я же хочу обратить внимание на одну вещь. Вот когда Ленин стал Лениным, не когда он там назвал себя Лениным, это раньше было, или там товарищи его назвали, а когда он стал действительно лидером настоящим, не лидером мелкой партии, которую никто не знал, про которую, когда он сказал, что есть такая партия, все смеялись, да, вот. А когда он действительно стал вождем, да, он стал вождем тогда, когда народ впал в апатию, в каком-то смысле, когда народ устал. Вот революция, февральская революция была, как мне кажется, да, была действительно революцией, похожей на то, что происходило у нас в начале 90-х, когда масса людей были объединены идеи, вот это отказа от монархии, от архаики, будет новая жизнь, будет свобода там и так далее, и так далее.
Выборы представительства.
Вот, выборы, да-да-да. И на этом фоне мелкая радикальная партия не имела никаких шансов вообще, это понятно. А вот через несколько месяцев, благодаря там стечению обстоятельств, слабости, возможно, личной тех, кому власть попала и так далее, большая часть людей были в апатии. И их это уже не интересовало. И вот тогда это все случилось. И поэтому мне кажется, что февральская революция была революцией, а октябрьская революция, которая была, конечно, великой революцией по последствиям, 100 лет не можем опомниться, отплеваться от того, что произошло, но она была скорее переворотом. Вот скорее это был переворот. Вот, вот тут это время вот таких людей, как Ленин,
возникло. Константин, когда Ленин стал вождем, как вы считаете, и была ли это пора апатии? По-моему, наоборот, народ горел в этот период, большая часть населения как раз переделом, черным переделом, реализацией уже занялась этим делом. Кстати говоря, летом-то 17-го года уже поместья горели по всей России. Вот, и о демократии-то заботились там либералы, может быть, и социалисты умеренные. А трудящиеся-то как раз взялись за вилы в этот момент. Что скажете?
Ну, я два слова хочу сказать по национальному вопросу, потому что не надо искать простые ответы на достаточно сложные вещи. Безусловно, Ленин был человеком русским по своей культуре, по своему воспитанию, по менталитету, вне всякого сомнения, русским интеллигентом. Да, это достаточно очевидно. И даже надо сказать, что даже черносотенцы в 1905 году, при, с одной стороны, которые всегда говорили, бей жидов, социалистов и студентов, спасай Россию, с другой стороны, они в Казани в 1905 году организовали союз истинно русских людей из татар-мусульман. А сколько было среди черносотенцев тех же немцев, дворян, да? То есть даже тут был не такой уж примитивный такой животный по крови национализм, скажем прямо.
Ну, до расизма, до нацистского еще не дошли.
Ну да, ну да. Хотя надо сказать, что черносотенные погромы – это ой-ой-ой-ой, что, собственно говоря, было и что во время них творилось. Если говорить о 17-м, о событиях 17-го года, то, с одной стороны, тут то, что Леонид затронул, это вообще отдельная очень важная проблема. Вне всякого сомнения, февральская революция – это национальная революция. Октябрь 17-го года – это довольно такое сложно сочиненное явление. Я бы не назвал бы его революцией, вне всякого сомнения, но и не назвал бы штабным таким, не назвал бы военным переворотом. Это
знаете, я читал мемуары людей, вот дневники людей того времени. Просто вот дневники, да, я даже не помню, где мне это попалось, какая-то книжка была дневников. Вот. И, знаете, люди там образованные, интеллигентные, там, нормальные, там, жившие в Петрограде в то время, они, многие из них, не заметили того, что произошло. То есть 25 октября, там 26 октября, человек пишет в дневнике, что он был у тети. Тетя, слава богу, чувствует себя лучше, там, кормила его, как всегда, очень вкусно. Там. Ну, какие-то вот такие вот вещи, бытовые,
не было,
да? Вот.
Да?
Нет, ну, февральская революция была другое настроение, да? А вот октябрьская, и сами большевики ведь себя назвали там каким-то там по счету временным правительством в начале, да?
Нет, большевики вот назывались октябрь 1917 года еще 4 или 5 лет они называли его переворотом. Ну. Они не стеснялись до начала 20-х годов, так говорить. А если отвечать на ваш вопрос, то Ленин, конечно, перевернул всю партийную программу и увел за собой партию, фактически сменив курс на 180 градусов.
То есть опять этот гипнотический дар.
Слушайте, а давайте все-таки про Ленина лично. Вот,
На мой взгляд, это очень важный вопрос, потому что, смотрите, социал-демократы всегда говорили, что социалистическая революция, социализм должен созреть, должны вызреть все культурно-экономические, политические предпосылки. И говорили, что сначала должно рухнуть самодержавие, потом развитие капитализма, буржуазии у власти, причем не менее 3-4 поколений считалось. Когда
разработанная была теория.
Их бы слова, да богу в уши, да?
Но, понимаете, в том-то и дело, когда Ленин внезапно заявил о том, что давайте мы подойдем творчески к марксизму, мы не будем ждать, пока созреют предпосылки, возьмем власть и поможем этим предпосылкам сформироваться, он, в общем-то, перевернул все это. Плеханов назвал эти слова Ленина, апрельские тезисы Ленина, бредом сивой кобылы в лунную ночь.
И не помогло ведь?
Ну, не помогло, конечно, потому что Ленин, конечно, пошел за тем, что хотели массы. А массы хотели в этот момент, устав от тягот и войны, и от, как сжатая пружина, хотели сразу и всего. То есть
они хотели, возможно, как нас убеждают труды, например, вашего коллеги Булдакова, надеюсь, мы с ним еще и поговорим, вот это не свобода и процветание, а грабежа, мести и всего, и вся любой ценой.
Это примитивно. Ну, слушайте, потому что все хотели разного. Я бы сказал все-таки, что не надо опять говорить, что с народом не повезло, что народ вот такой вот...
Я думаю, что они нашли общий язык, Владимир Ильич и русский народ.
Да, бился об Ленина темный класс, как говорил Маяковский.
Я думаю, сложнее. Я думаю, что значительная часть интеллигенции, которой хоть было и немного, но как элита, она все-таки играла большую роль. Она хотела политических свобод. Немалая часть крестьянства, не та часть, которая была в солдатских шинелях, фактически была деклассирована, люмпинизирована. И потом, конечно, война. Мировая война приучила людей убивать. И, в общем-то, люмпинизировала.
Кто-то про интеллигенцию Владимир Ильич написал Горького, что это не мозг нации, а, извините, там оно, да?
Потому что оно ему мешало. Потому что
интеллигенция ему мешала. А это слово можно произносить, Дума не запретила.
Я просто вежливый.
Я понял.
Знаете, еще один момент. Вот о личности все-таки, да. Леонид. Этот замечательный человек в 18-м году пишет: «Произвести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев». В Пензенскую губернию посылает. «Повесить 100 кулаков, отнять у них весь хлеб, назначить заложников». 20-й. «Под видом зеленых пройдем на 10-20 верст в Латвию, перевешаем кулаков попов-помещиков. Премия 100 тысяч рублей за повешенного». И шедевр все-таки от 18-го года. Это гениальный совершенно текст в Нижний Новгород. Телеграмма Ленина. «Навести тотчас массовый террор, расстрелять и вывести сотни проституток, спаивавших солдат, бывших офицеров». Вы понимаете, кого прекрасный вести, человек. Кого стрелять? То ли проституток, то ли офицеров.
Нет, Миш, вот для меня, для меня вот это не является, так сказать, новостью, да, то, что Владимир Ильич Ульянов-Ленин был преступником и исчадием ада. Вот для меня это как бы очевидно много-много лет. Я много лет это понимаю, я думаю, что очень многие это понимают, да. Но тут ведь важно другое, на самом деле.
Мода теперь на Сталина, я понимаю.
Да. Нет, ну Сталин, пожалуй, еще хуже, с моей точки зрения. Вот. Но здесь интереснее как бы другое. Вот давайте отойдем от того, что он вот такие вещи говорил, писал и, главное, делал. Давайте посмотрим на другое. Вот смотрите, человек, про которого принято считать, что он был очень умный, гениальный, полиглот там, и так далее. Ну, во-первых, полиглотом он никим не был, они не смогли жить, по сути, по воспоминаниям Надежды Константиновны Крупской, которая вряд ли клеветала на супруга, они не смогли жить в Париже, потому что Владимир Ильич не смог освоить французский на уровне, необходимом, чтобы объясниться в кафе или в магазине.
Ну, в Австрии вот. Поселился.
Нет, а немецкий, нет, немецкий, это совсем другое дело. Немецкий он знал, естественно, он знал немецкий. Вот, он знал немецкий, он знал английский, он не знал французского и не смог выучить. Вот любой почти иммигрант тогда же, после гражданской войны, попадая там куда-то, простой мужик, выучивал язык, он не смог.
Он не смог. Но, товарищ Сталин есть... тоже не смог выучить ни один иностранный язык, а Вена ему не понравилась.
Товарищ Сталин вообще был вурдалак, с моей точки зрения. Но я хочу сказать другую вещь сказать. Можно вот про образование? Вот смотрите, вот про что. Значит, что отличает вообще революционеров, таких радикальных революционеров? По-моему, две вещи. Они не понимают внутренней логики той системы, которую они хотят разрушить, и они не понимают невозможности существования той системы, которую они хотят построить. Почему
они
не понимают?
Строят,
и что получилось? Ни черта не получилось. Посмотрите на биографию Владимира Ленина.
То же самое можно сказать про Горбачева, один к одному.
Можно, да. Значит, смотрите, мы все-таки сейчас про Ленина. Про Горбачева я согласен с вами. Значит, смотрите, Владимир Ильич отучился, закончил гимназию так нормально, да, отучился год или там даже меньше в Казанском университете. После этого матушка, использовав там какие-то свои связи, добилась экстерната в Петербургском университете. Да. Что такое экстернат в Петербургском университете? Это отсутствие образования, систематического образования. Я, когда преподавал фулл-тайм в советское время в Московском университете, если ко мне попадался случайно студент, мальчик или девочка из диссидентской семьи, то я делал следующее. Вот я это всегда делал. Я вызывал его, сразу выдергивал из аудитории на экзамене, и, несмотря на протесты, я еще не готов, там не готовый, так далее. Значит, ребенок садился, я брал зачетку, ставил отлично, говорил отцу привет, а теперь, если хотите поговорить по предмету, пожалуйста. Вот. Я считал своим долгом сначала выразить солидарность с этими людьми. Представьте себе профессоров Петербургского императорского университета, когда им попадает на экзамен брат несправедливо, не по делу, как считала тогда русская интеллигенция, казненного революционера Александра Ульянова, что, кроме отлично, они могли ему ставить. И, посмотрите, он был человек интеллектуально активный, он читал книжки там и так далее, но у него не было систематического образования. Что такое систематическое образование? Приходит молодой человек учиться и говорит, что Фейербах козел. Ему говорят, окей, Фейербах, может, и козел, ты сначала прочтешь Фейербаха, сдашь по нему зачет, а тогда только ты имеешь право высказываться. А Владимир Ильич брал на ночь книжку, а потом писал «Империализм и империокритицизм». То есть чистая графомания. Вот чистая графомания, да? Вот. Потому что не было уважения. Вот систематическое образование дает уважение.
Только, это было бы полбеды.
Конечно. Но это необходимое условие.
Теория осуществлялась на практике.
Миша, то, что отсутствие систематического образования, то есть отсутствие уважения к законам природы, законам общества, отсутствие понимания, насколько все сложно устроено, это характерно черта всех революционеров. И у Владимира Ильича это было представлено в полной мере. Малообразованный, интеллектуально активный графоман.
Абсолютно не согласен с вашей категоричностью. Эта черта
присуща... А он меня отвращение вызывает уже, извините.
Извините. Спокойнее. Я говорю о вашей категоричности применительно ко всем революционерам. Да? Александр Иванович Герцен. Что, вот это тоже его черта?
Просьба не углубляться.
Он не был революционером.
Да, в 19-м.
Он не был...
Да что вы говорите?
Подождите. Он был скорее просветителем.
Давайте успели за несколько минут затронуть, как бы пробежаться галопом по Европам, затронуть массу очень важных тем. Вот я попробую как бы пройтись и сказать.
Осветитель правильно, в отличие от меня.
Леонид, нет, не в отличие.
Не перебиваем.
Не в отличие от вас.
Вы не с Жириновским дискутируете.
Высказать свою точку зрения. Значит, мне кажется, что то, что вы сказали, что присуще всем радикальным революционерам непонимание общества, которое они реформируют, это непонимание того, что они хотят получить, это, в принципе, можно отнести чуть ли не ко всем правителям в России в 20 веке, начиная от Николая II, Ленина, Сталина, Хрущева, Горбачева, извините, и Ельцина,
и Владимира Владимировича
Путина, вне всякого сомнения. Извините, в 20 веке...
Телевизоры видят, что мы на эти слова встали.
Из тех деятелей, которые оказались адекватны историческим вызовам, можно назвать, пожалуй, только Дэн Сяопина и, может быть, Рузвельта после Великой депрессии 30-х годов, а все остальные под очень большим вопросом, потому что сюда попадает...
К Ленину вернемся.
Да, хорошо, давайте вернемся к Ленину. Говорить о великом преступнике исчадии ада, понимаете, это очень эмоционально и очень хорошо сказано, резко сказано, но если пройтись, посмотреть на историческую вину, опять же, всех руководителей 20 века, практически все из них очень виноваты перед русским народом и не реализовали то, что могли сделать. Понимаете? Хотя, конечно...
Это не все убивали в таких масштабах.
Это да, это вне всякого
вот
сомнения.
Вот я все-таки не случайно приводил эти цитаты, понимаете, Константин. Вы ведь как к историку обращаешь. Вот эти все идеи Ленина, да, повесить, взять заложников, расстрелять и так далее. А не было ли других большевиков, которые были, ну, скажем так, помягче, да? Вот, скажем, товарищ Свердлов умер от испанки в 19-м году. А если бы Ленин в 19-м году умер от испанки, что бы мы имели?
Размечтался.
Ну, тем не менее.
Нет, были, конечно, большевики и помягче, вне всякого сомнения, но вне всякого сомнения, что Ленин построил систему, в общем-то, вне государственного террора, да, с одной стороны.
То есть отец системы все-таки товарищ Ленин, а не товарищ Сталин.
Ленин творец системы, причем он творец и партии, он творец и советского государства, и очень хорошо американский историк Ричард Пайпс сказал, что это изумительный как бы, прецедент, когда человек до такой степени себя реализовал и в партии, и в государстве. Вот все свои сильные и слабые стороны. А Сталин, конечно, сотворец, и тут вообще, надо сказать, масса есть точек зрения, как это все между собой соотносится, но мне кажется правильным точка зрения Манфреда Хильдермайера, который говорил о соотношение спелости зерна молочной спелости и зрелого колоса. То есть он, безусловно, выводил Сталина из Ленина, хотя, вне всякого сомнения, могли быть и... как там очень противоречивая ситуация.
Знаете, я бы сказал, что Сталин добавил к этой системе, к ленинской системе, еще ликвидацию социального равенства или попытки его установить. То есть уже, так сказать, выстроил бюрократию.
Но там очень важно то, что если уж мы говорим о альтернативах, о возможных альтернативах, совершенно не исключено, что если бы Ленин бы пожил 10-15 лет, то рисунок развития общества мог бы быть другой.
То есть вы верите, что в это всерьез и надолго, но он же говорил об отступлении.
Нет, я думаю о том, что возможность вот затем более на позднем этапе реализации пути Дэн Сяопина в русском варианте, то, что пытался позже сделать Хрущев, но уже он был не в состоянии, да и сам Хрущев не годился.
Ну, бухаринская альтернатива, скажем так.
Да, да, да.
Леонид, а вы верите вот в возможности этого НЭПа, да? НЭП, Бухарин, ваш друг Владимир Мау на эту тему пишет.
Ну, я думаю, вот что при всем моей неприязни к Владимировичу Ульянову Ленину, я думаю, что он был хоть и необразованный, ну, систематически необразованный, но умный человек. Он был, как мне кажется, значительно умнее, чем Иосиф Виссарионович Сталин там, и так далее. Вот. И он, как умный и прагматичный человек, был, как он продемонстрировал несколько раз, был способен к отступлению. Вот он был способен отступать. И не исключено, что он бы и отступил в какой-то момент. То есть, ну, я всегда считаю, что лучше иметь дело лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Вот после смерти Ленина к власти пришли люди не просто там злобные, преступные там, и так далее, и необразованные, но еще и, по-моему, сильно неумные. Вот, мне кажется, что просто IQ, вот, уровень IQ советского руководства был просто предельно низок.
Система умных отходов.
Ну, естественно. Система Ленина, допустим, если бы он не умер в 24-м, а прошел бы там до 40-го, например, да, система Ленина все равно была бы преступной, она все равно была бы жестокой, она все равно была бы предельно неэффективной, он все равно бы завел страну в тупик. Но, может быть, это сопровождалось бы меньшими жертвами, меньшими трагедиями и так далее. Но это неизвестно. Он, судя по цитатам, которые вы же зачитывали, вот эта дикая злоба и какая-то фантастическая жестокость такая, какая-то чудовищная, звериная, да, если оскорбил зверей, наверное, она в нем была, и, может быть, он бы наоборот озверевал бы все больше и больше от, просто от абсолютной власти.
Есть еще один интересный сюжет, Константин. Вот все-таки Ленин верил в мировую коммунистическую революцию, вот этот поход на Варшаву, чтобы пробить дорогу в Германию. А в результате-то что собралось, как пазл? Такая усеченная российская Красная империя, что радовало там и сменовеховцев, и евразийцев, и патриотов. Осознавал ли Ленин, что его наследниками, даже коммунисты, станут не интернационалисты, а империалисты? Как ты считаешь, Сталин?
Я думаю, что нет. Я думаю, что не осознавал. Я думаю, что как раз по этой причине многие его современники, скажем, известный, видный эсер Виктор Чернов, председатель учредительного собрания, или эмигрант-публицист Марк Вишняк, они, в общем, все сходились в том, что Ленин был гениальным тактиком, что он и показал в 1917 году. А что касается стратегии, то у него следовал провал за провалом. Он все время попадал не в те двери, потом как тактик он изумительно перестраивался, делал шаг назад, проявлял прагматизм, менял теорию и так далее и тому подобное. А по большому счету, конечно, и он сам явно попал не в ту дверь, в которую хотел. И по большому счету, вы посмотрите, вот Марк Слонинг в 1924 году, эмигрант СССР, написал статью на его смерть с очень характерным названием «Великий неудачник».
А вот Валенстайн, например, считает, что лет через 30 Ленин останется национальным героем России, который спас ее от полного распада, удержал единство страны, творец электрификации и модернизации, первый евразиец и так далее. Что вы думаете о оценке исторических итогов деятельности Ленина в будущем? У нас мало времени.
Ну, мне кажется, что когда люди говорят о других странах, то они легко прощают правителям пролитую кровь, глубочайший кризис, из которого страна десятилетиями может вылезти, и так далее, и они привлекают, и их привлекает вот этот вот, ну, не знаю, марш железных батальонов, там всякие вот такие вот истории, да, вот. Я думаю, что Ленин не сделал тех положительных вещей, о которых говорится, вот, мне кажется, что это был действительно гениальный тактик, гениальный менеджер, и вот хочу еще раз подчеркнуть, что в основе его представлений о будущем России лежало отсутствие систематического образования и пробела в интеллекте.
К сожалению, нам приходится на этом закончить. Времени у нас на Ленина было мало. Я думаю, что это не последний разговор. В этом разговоре участвовали психолог Леонид Гозман и историк Константин Морозов. Вел передачу Михаил Соколов.